Глава 14. Пригород. Фрейя обдумывала список приглашенных к обеду. Дело это было трудное, поскольку, согласно давней традиции, обедать у Марк-графини могли лишь самые высокопоставленные из горожан, к каковым в настоящее время можно было причислить одного только мистера Скобиоза, а его никто не назвал бы приятным собеседником. Разумеется, после приезда профессора Пенни-Ройла дело пошло значительно веселее, ведь главный навигатор города – достаточно важная персона, чтобы сидеть за одним столом с правительницей. Но даже увлекательные истории высокоученого профессора начали понемногу надоедать, и к тому же профессор чересчур много пил. Чего ей хотелось на самом деле, хотя она старалась не признаваться в этом даже самой себе, когда сидела за столом у себя в кабинете, это пригласить к обеду Тома. Одного только Тома, чтобы он любовался ею при свечах и говорил, какая она красивая. Она была уверена, что он хочет сказать ей об этом. Да вот беда, он всего-навсего простой пилот. Одно дело разрешить ему называть ее по имени, и совсем другое пригласить его к обеду. И даже если она нарушит все традиции и все-таки пригласит его, так ведь он наверняка притащит с собой эту свою гадкую подружку и испортит весь вечер. Фрейя со вздохом откинулась на спинку кресла. Портреты прежних Марк-графинь сочувственно смотрели на нее со стен, и ей вдруг пришло в голову: интересно, а как бы они поступили в подобной ситуации? Но, конечно, такой ситуации никогда еще не бывало. Их всегда выручали древние традиции города, служа простым и надежным руководством в вопросах о том, что можно и чего нельзя делать. В их жизни не было сбоев, она напоминала работу хорошо налаженного часового механизма.
«Мое всегдашнее везение — остаться за главную именно в тот момент, когда лопнула пружина», —
мрачно подумала Фрейя.
«Мое всегдашнее везение — тащить на себе груз традиций и правил, которые уже не действуют так, как нужно».
Но она знала, что если сбросит с себя броню традиций, окажется лицом к лицу с огромным множеством новых проблем. Люди, оставшиеся в городе после чумы, не разбежались только потому, что почитали свою Марк-графиню. Если Фрейя перестанет вести себя, как подобает Марк-графине, будут ли они по-прежнему ее слушаться? Она снова склонилась над списком гостей и как раз заканчивала рисовать маленькую собачку в левом нижнем углу списка, когда в комнату влетел Смью и тут же снова вылетел за дверь и, как положено, постучал 3 раза.
«Можете войти, камергер».
Он вошел опять, запыхавшийся, в шляпе, надетой задом наперед. К тому времени, как Фрейя добралась до капитанского мостика, погода окончательно испортилась, и снаружи не было ничего видно, кроме крутящихся в воздухе снежных хлопьев.
«Ну что?»
Марк-графиня вышла из лифта, не дожидаясь, пока Смью доложит о ее прибытии. Виндолен Пай испуганно присела в реверансе.
«О, свет ледяных полей! Я почти уверена, что это Волкогемптон. Я успела разглядеть 3 характерных металлических башни позади челюстей. Наверняка он затаился здесь, рассчитывая перехватить какие-нибудь из городов китобоев, идущих вокруг Гренландии». «Что за Волкогемптон?»
— спросила Фрейя, жалея, что невнимательно слушала своих дорогостоящих преподавателей. «Вот ваше сиятельство». Марк-графиня не замечала Тома, пока он не заговорил. Теперь она увидела его, и на душе у нее потеплело. Он подал ей книжку с загнутой страничкой. «Я нашел это поселение в Кейдовском альманахе движущихся городов». Фрейя с улыбкой взяла у него из рук книгу, но улыбка погасла, как только она раскрыла справочник на отмеченной странице и увидела диаграмму «Мисс Кейд» и подпись под нею. «Волкогемптон». Англичанско-говорящий пригород мигрировал на север в 768 году эры движения и стал одним из самых опасных мелких хищников высокого льда. Громадные челюсти, а также традиция набирать для работы в машинном отделении огромное количество рабов и содержать их в позор на тяжелых условиях, делают встречу с этим городом крайне нежелательной. Палуба под ногами Фрейи затряслась и завибрировала. Марк-графиня захлопнула книжку. Она вообразила, что гигантские челюсти волка Гемптона уже вцепились в ее город. Но это всего-навсего застопорили главный двигатель. Анкоридж замедлил ход, и в наступившей жутковатой тишине стало слышно, как снежная крупа шуршит по стеклу. «Что случилось?» — спросил Том. «Что-то с двигателем?»
«Мы останавливаемся», — сказала Виндолен Пай. «Из-за бурана».
«Но ведь там хищник».
«Я знаю, Том, ужасно не кстати, но во время сильного бурана мы всегда останавливаемся и бросаем якорь, иначе слишком опасно. Скорость ветра на высоком льду достигает 750 км в час. Случалось, что ветер опрокидывал небольшие города. Бедный старый Скреллинсгаген зимой 69-го перевернуло на спину, как жука». «Можно выпустить кошки», — предположила Фрейя.
«Кошки?» — всположился Пенниройл. «Какие кошки? У меня аллергия».
«Ее сиятельство имеет в виду шипованные гусеничные траки, профессор»,
— объяснила мисс Пай.
«Они немного усилят сцепление, но в такую снежную бурю этого может оказаться недостаточно».
Ветер утвердительно завыл в ответ на ее слова, и стеклянные стены начали со скрипом прогибаться внутрь.
«А как же этот ваш волчий Гемптон?» — спросил Пенниройл, по-прежнему полулежа в кресле. «Им, вероятно, тоже придется остановиться».
Все посмотрели на Виндолен Пай. Та покачала головой.
«К сожалению, нет, профессор. Они ниже и тяжелее, чем мы. Они могут не прекращать движение даже при таком ветре».
«Фу ты!» — заохал Пенниройл. «Значит, нас наверняка съедят. Должно быть, они определили наше направление еще до того, как разгулялся буран. Так и пойдут себе по азимуту, а потом ам!»
Тому показалось, что пьяненький профессор, единственный в рулевой рубке, говорит дело. «Нельзя же вот так сидеть и ждать, пока нас слопают!» — поддержал он главного навигатора. Мисс Пай взглянула на бешено крутящиеся стрелки индикаторов скорости ветра.
«Анкоридж никогда еще не двигался при таком ветре».
«Так, может, пора попробовать?» — закричал Том и повернулся к Фрейе. «Поговори со Скобиозом. Скажи ему, пусть погасит все огни, изменит курс и гонит через буран на всех парах. Лучше перевернуться, чем быть съеденным. Разве нет?»
«Не смей так разговаривать с ее сиятельством!» — завопил Смью.
Но Фрейе было приятно, что Тому не безразлична судьба ее города. И все-таки нельзя забывать о традициях. Она сказала.
«Не знаю, могу ли я это сделать, Том. Еще ни одна Марк-графиня не отдавала такого приказа».
«Так ведь ни одна Марк-графиня еще не пробовала добраться до Америки», — возразил Том. Пенниройл, тяжело опираясь на подлокотники, начал выбираться из кресла. Не успел Смью или еще кто-нибудь остановить его, как он отпихнул Тома, бросился к Фрейе, схватил ее за пухлые плечики и так встряхнул, что все драгоценности громко забринчали.
«Делай, что Том говорит!»
— заорал профессор.
«Делай, что он сказал, дуреха сопливая! Не то мы все окажемся рабами в брюхе этого волчьего Гемптона!»
«А, профессор Пенниройл!»
— взвизгнула мисс Пай.
«Убери свои грязные лапы от ее сиятельства!»
— рявкнул Смью, выхватывая шпагу и целясь в коленки ученого. Фрейя вырвалась из рук профессора, испуганная, возмущенная, разъяренная, вытирая с лица брызги слюны Пенниройла. Никто и никогда не осмеливался говорить с нею так, и на какое-то мгновение ей подумалось. Вот что бывает, когда нарушаешь древние обычаи и назначаешь главным навигатором простолюдина. Но тут она вспомнила, что волка Гемптон, скорее всего, мчится сейчас к ее городу сквозь пургу, разинув громадные челюсти, пылая всеми топками своего брюха. Она повернулась к навигаторам.
«Сделаем так, как сказал Том. Нечего таращить глаза. Вызывайте мистера Скобиоза. Меняем курс. Полный вперед!»
Коул набивал сумку запчастями в одной из заброшенных мастерских машинного отделения, когда город переменил курс. От неожиданности взломщик чуть было не полетел на пол. Он покрепче прижал к себе сумку, чтобы награбленные детали не звякали, на цыпочках выбежал из мастерской и нырнул в лабиринт давно уже ставших знакомыми улочек и переулков, ведущих в центр машинного отделения, к шахтам, где размещались скобиозовые сферы. Скорчившись между двумя пустыми топливными бункерами, он услышал, как перекрикивались рабочие, спеша по своим местам, и мало-помалу сообразил, что происходит. Коул поглубже забился в тень и стал думать, что ему теперь делать. Он знал, что следует делать. У дядюшки на этот счет были абсолютно ясные и четкие правила. Если городу, подвергающемуся обработке, угрожает опасность быть съеденным, прикрепленная к нему пиявка обязана немедленно отсоединиться и спасаться бегством. Все это частный случай, единого общего правила не попадаться. Если хоть одну пиявку возьмут в плен, северные города узнают, каким образом их столько лет обирали и грабили. Они начнут выставлять стражу, примут меры безопасности. Пропащие мальчишки уже не смогут разбойничать без помех, как раньше. И все-таки Коул не торопился вернуться к винтовому червю. Ему не хотелось покидать Анкоридж. Не так, не сейчас. Он пытался убедить самого себя, что не хочет расставаться со своим первым участком работы, что в городе еще полно добычи, которую он не собирается отдавать какому-то дурацкому хищному пригороду. Он не вернется домой побежденным с полупустым трюмом. Но на самом деле причина была в другом. И в глубине души Коул прекрасно это понимал, хотя на поверхности продолжал кипеть от злости на наглое вмешательство волка Гемптона. У Коула появилась тайна. Такая глубокая и страшная тайна, что он ни за что на свете даже не заикнулся бы о ней Вертилу или Гарглу. Он и наедине с собой только недавно осмелился признать ужасную правду. Ему нравятся люди, которых он грабит. Он знал, что это неправильно, но ничего не мог с собой поделать. Ему была симпатична Виндолен Пай, он сочувствовал ее тайным страхам. Хватит ли у нее мастерства, чтобы довести город до Америки? Он жалел мистера Скобиоза, его восхищало упрямое мужество Смью, Акиуков и других горожан, которые работали в машинном отделении, разводили скот и водоросли на фермах. Том нравился ему своей добротой и тем, что летал в небе. Коулу иногда казалось, что не попади он к дядюшке, тоже мог бы стать таким, как Том. А Фрейя... У него не было слов, чтобы описать те противоречивые, незнакомые чувства, которые она в нем пробудила. Том не раз наблюдал за охотой со смотровой площадки второй палубы Лондона. Кричал «Ура!», когда его город догонял мелкие промышленные и тяжелые, неповоротливые торговые города. Но ему никогда еще не приходилось испытывать, что такое охота с точки зрения добычи. Это ощущение ему совсем не понравилось. Если бы хоть у него было какое-нибудь дело, как у Виндолен Пай и ее сотрудников, которые деловито раскладывали на столе географические карты, прижимая их кофейными кружками, чтобы уголки не загибались кверху. С начала погони за их городом они успели выпить неимоверное количество кофе, из-под тишка бросая умоляющие взгляды на фигурки ледяных богов, установленные на алтаре рулевой рубки. «Почему они так нервничают?» — спросил Том у Фреи, которая стояла рядом с ним и тоже ничего не делала. «Ветер совсем не такой уж сильный. Разве он может на самом деле нас опрокинуть?» Фрея кивнула, крепко сжав губы. Она знала свой город лучше, чем Том, и чувствовала, как вздрагивает палуба, когда ураган подцепляет днище своими крепкими пальцами, пытаясь оторвать его ото льда. Кроме того, бояться нужно было не только ветра.
«Большая часть высокого льда достаточно прочная», — сказала Фрейя. «Толщина ледовой шапки около 300 метров, а в некоторых местах океан промерз до самого дна. Но есть места, где лед тоньше. И еще бывают полыньи. Это как озера незамерзшей воды среди льда. И ледяные круги. Они меньше, но если часть полоза туда провалится, город вполне может потерять равновесие. Полыньи обходить не очень трудно. Они более или менее постоянные и отмечены на картах Мисс Пай. А вот круги появляются во льду совершенно беспорядочно».
Том вспомнил фотографии в вундеркамере. «Как образуются эти круги?»
«Неизвестно», — ответила Фрейя. «Может быть, на них влияют какие-нибудь течения во льду или вибрации от движущихся городов. Они часто встречаются в тех местах, где проехал город. Они очень странные, эти круги, совершенно ровные, с гладкими краями. Снегоходы говорят, что призраки пробивают лунки во льду, когда ловят рыбу».
Девушка засмеялась. Было приятно болтать о загадках высокого льда, вместо того, чтобы думать о слишком даже реальном хищнике, рыщущем где-то там, в Буране.
Про высокий лед рассказывают много разных историй. Например, крабы-привидения. Гигантские существа, похожие не то на паука, не то на краба, размером с айсберг. Якобы их кто-то видел бегущими по льду при свете северного сияния. В детстве они мне снились в страшных снах.
Фрейя придвинулась поближе к Тому, так что даже задела рукой рукав его куртки. Она вдруг почувствовала себя отчаянно храброй. В первую минуту было очень страшно идти наперекор старинным обычаям, но теперь, когда они мчались сквозь снежную бурю, бросая вызов волка Гемптону, а заодно и всем традициям Анкориджа, на смену страху пришло какое-то другое чувство. Упоение. Вот самое подходящее слово. Хорошо, что Том здесь, рядом с ней. Если они переживут все это, решила Фрейя, она нарушит еще одну традицию и пригласит его на обед.
Его одного. «Том», — сказала она.
«Смотрите!» — закричал Том. «Мисс Пай, что это?» За темными силуэтами крыш Анкориджа вдруг вспыхнул целый ряд огней. Мелькнули гигантские колеса, утыканные зубьями когтями, и ярко освещенные окна домов. Все это пронеслось мимо, двигаясь под прямым углом к новому курсу Анкориджа. Это была корма волка Гемптона. Его дозорные заметили Анкоридж. Тяжелые колеса дали обратный ход, но из-за массивных челюстей пригород не смог быстро развернуться. А Буран уже снова взметнул густую снежную завесу, скрывая хищника от его жертвы.
«Слава Квирку!» – прошептал Том и засмеялся от облегчения.
Он уже думал, что им не миновать рабских бараков пригорода, а теперь ему словно заново подарили будущее. Фрейя тихонько сжала его пальцы, и Том неожиданно обнаружил, что когда появился хищник, они в панике схватились за руки, и теперь ее теплая пухленькая ручка уютно лежала в его руке. Смутившись, Том быстро отдернул руку. С самого начала охоты он ни разу не подумал об Эстер. Анкоридж замедлил свой бег. Мисс Пай то и дело резко меняла курс, уводя город в лабиринты вьюги. Прошел час, другой. Постепенно становилось ясно, что на этот раз смертный приговор не будет приведен в исполнение. Волка Гемптон не станет зря тратить топливо, разыскивая их во мраке, а к рассвету снег заметет следы. Мисс Пай обняла по очереди всех своих коллег, потом рулевого, потом Том.
«Мы справились», — повторяла она. «Мы от них убежали».
Фрейя сияла. Профессор Пенни Ройл, поняв, что опасность миновала, задремал в уголке. Том в ответ тоже крепко обнял мисс Пай. Он смеялся. Он был счастлив, что живет. Он был очень, очень счастлив, что находится на борту этого города, среди этих славных, добрых, дружелюбных людей. Как только Буран утихнет, он отыщет Эстер и заставит ее понять, что им совершенно незачем отправляться в полет, как только починят Дженни Ганнивер. Он положил ладонь на стол с географическими картами и ощутил мерную пульсацию двигателей Анкориджа. Совсем как дома. В дешевой гостинице, неподалеку от воздушной набережной Волка Гемптона, 5 Джон Уиджери Блинко приобрели нездоровый зеленоватый цвет 5 различных оттенков. Стонали они, держась за животы, когда пригород кренился то на один, то на другой бок, рыская в поисках своей добычи, затерявшейся в буране.
«В жизни не ездила на таком кошмарном городишке! У этой гостиницы что, вообще нет амортизаторов? О чем ты только думал, муженек, когда затащил нас сюда?» «Ты мог бы догадаться, что не отыщешь Дженни Ганнивер в каком-то паршивом пригороде. Надо было мне улететь с милым профессором Пеннеройлом. Знаете, он был в меня безумно влюблен». «Зря я не слушала, что говорила моя мамочка. Если бы мы сейчас были в Архангельске».
Уиджери Блинко аккуратно заткнул уши шариками воска, чтобы не слышать этих жалоб, но его и самого укачало. Ему тоже было страшно и хотелось домой, ко всем удобствам жизни в большом городе. А вся эта зеленая гроза, чтоб их приподняла да шлепнула. отправили его с дурацким заданием. Пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что. Вот уже несколько недель он мотается по ледяным пустошам, как какой-нибудь полоумный снегоход. Ни одного встречного города не пропускает. Везде расспрашивает о Дженни Ганнивер. В Новой Нижнем ему рассказали, что она улетела на север после сражения с истребителями Зеленой Грозы. Но с тех пор никто ее и в глаза не видел. Можно подумать, злосчастный дирижабль просто растаял в воздухе. Мистер Блинко рассеянно подумал о городе, который Волкогемптон только что неудачно попытался захватить. Об Анкоридже. Пожалуй, если сняться с пристани сразу же, как только закончится буран, можно будет его догнать. Но к чему? Двое молодых воздухоплавателей никак не могли добраться так далеко к западу на своей развалине. Кроме того, к этому времени Блинко был готов скорее сразиться с фанатиками из «Зеленой грозы», нежели объявить своим женам, что им предстоит посадка в очередном захолустном городишке. Определенно, пришла пора пересмотреть свои планы. Он вытащил затычки из ушей. Как раз вовремя, чтобы услышать, как жена номер три жалуется на жизнь.
«А раз местные головорезы упустили добычу, они теперь совсем озвереют. Нас всех убьют, а виноват во всем Блинко!»
«Чепуха, женушки!» — загремел Блинко и выпрямился во весь рост, чтобы показать, что он в доме хозяин, и ему нипочем сумасшедшая гонка сквозь буран на борту дикого пригорода. «Никто никого не собирается убивать. Как только утихнет буря, мы выведем из ангара временные трудности и полетим домой, в Архангельск. Я продам охотникам сведения о городах, которые мы посетили, так что наша поездка вполне окупится. А что касается зеленой грозы, надо думать, в Архангельске на небесной бирже можно встретить авиаторов со всего света. Вот я их и расспрошу. Кто-нибудь наверняка сможет что-то рассказать о Дженни Ганнивер».